Всем привет, доброе утро. Вы смотрите Breakfast Show на одноименном канале. Меня зовут Александр Плющев. 29 июля, вторник. Мы к вашим услугам. Впереди у нас, как всегда, около полутора часов, как минимум, значит, наших разных обсуждений, самых главных тем и тех вопросов, которые мы решили обсудить. И вот вдруг я замечаю, что я никуда не поставил кукуху. Как это? Обязательно будет, конечно же. Но слава богу, что хоть раз посмотрел, так сказать, собственную программу, которую написал. Будет у нас и Юрий Федоров, наш военный эксперт, разумеется, и Михаил Подоляк. Мы продолжим с ним, собственно, обсуждение того, что происходит в Украине. И Михаил Климарев, понятно, что про Аэрофлот и вчерашнюю хакерскую атаку. Вы много просили Сергея Алексашенко, как-то у нас не получалось все где-то, не знаю, несколько месяцев сконнектиться. И вот это произошло тоже. Все это в нашей программе. Также посмотрим, что сегодня выйдет на канале «Отъезд кукухи». Короче говоря, начинаем с новостей от Юлии Панкратовой.
Всем привет! Последние новости к этому часу. Ночью украинские беспилотники атаковали станцию Сальск Ростовской области. На станции произошел пожар, движение поездов было остановлено. Известно как минимум, что 9 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области. Находившийся рядом пассажирский поезд Новокузнецк-Кисловодск был отведен на безопасное расстояние. В результате падения одного из беспилотников, вот появились данные, погиб водитель одного автомобиля. Ну и кроме того, местные жители сообщили, что в городе была атакована нефтебаза, но пока не вижу никаких подробностей и подтверждений. Также атаки беспилотников произошли в Каменске, Шахтинском, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах, а в Орловском районе из-за атаки дрона была повреждена электроподстанция. Ну и кроме того, украинские дроны, по сообщениям российской стороны, ударили по подстанциям на оккупированной территории Донецкой области, как заявила местная энергетическая компания. Без электричества в Донецке, Горловке, Макеевке и Ясиноватой остались более 150 тысяч абонентов. Чрезвычайное происшествие в Нью-Йорке. При стрельбе в небоскребе в Нью-Йорке на Манхэттене убиты 4 человека. Стрелок покончил с собой. Мэр и полиция Нью-Йорка рассказали на экстренном брифинге, что среди убитых один полицейский. Еще один человек тяжело ранен. Стрелок покончил с собой. Его мотивы неизвестны. По сведениям властей, у него были проблемы с психическим здоровьем. Стрельба произошла в 44-этажном небоскребе на Парк-авеню, в котором расположена штаб-квартира финансовой компании Blackstone Национальной футбольной лиги США. CNN со ссылкой на источники в полиции сообщает, что подозреваемый был предварительно опознан как 27-летний мужчина из Лас-Вегаса. Утверждается, что он застрелился. Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для России по украинскому регулированию составит 10-12 дней, начиная со вчерашнего. По словам президента США, нет никаких причин ждать 50 дней. Он хотел быть щедрым, но не видит какого-либо прогресса в вопросе урегулирования конфликта в Украине. Но оставлю эту новость без комментариев и расскажу вам о ней очень коротко. Накануне глава Софеда Матвиенко, несмотря на персональные санкции, через Италию прилетела в Швейцарию. Матвиенко прибыла в Швейцарию на международный саммит женщин-председательниц парламента. Вместе с ней прибыли сенатор Константин Косачев, Лилия Гумерова, Андрей Денисов, а также депутаты Госдумы Петр Толстой и Леонид Слуцкий. Все они находятся под западными санкциями. В Женеве Матвиенко заявила, что Россия была вынуждена вторгнуться в Украину для прекращения кровопролития. Она обвинила другие страны в информационной войне и антироссийской риторике, а также пригласила зарубежных лидеров в Донецкую область. МИД Швейцарии ранее сообщил, что Швейцария отвечает за содействие въезду официальных делегаций в рамках соглашения правительства с Межпарламентским союзом. При необходимости санкции могут быть временно сняты на время проведения мероприятий, говорится в сообщении. Я еще раз напомню, Матвиенко включена в санкционные списки Швейцарии, Европейского Союза, а также США и Канады. Аэрофлот накануне пережил крупнейшую хакерскую атаку. Ответственность за нее взяли на себя украинская и белорусская хакерские группировки Silent Crow и белорусские киберпартизаны. Они заявили, что провели продолжительную и масштабную операцию, в результате которой полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура авиакомпании. Аэрофлот отменил и задержал десятки рейсов. Пассажиров просят не приезжать в аэропорт и обещают вернуть деньги за билеты, когда система будет восстановлена. Но, правда, сроков пока не называют. Также часть пассажиров пересаживают на рейсы России и Победы. Ну и последнее. На самом деле уходит эпоха. В Москве демонтируют скульптуру «Большая глина» на Болотной набережной. 12-метровый арт-объект «Большая глина номер 4» швейцарского художника Урса Фишера был установлен на Болотной набережной в 2021 году в качестве временной экспозиции. Пресс-служба Дома культуры ГЭС-2 заявила, что демонтаж объекта – это часть запланированной ротации произведений искусства и развития прилегающей территории. Ну и я напомню, что после установки «Большая глина номер 4» вызвала неоднозначные, прямо скажем, оценки у москвичей. Объект называли куском дерьма, большой какашкой, это еще самое мягкое. Однако в 2022 году ГЭС-2 принял решение о продлении экспозиции, чтобы вовлекать в разговор и говорить о современном искусстве с самой широкой аудиторией. Ну все, разговор закончен. Таковы главные новости к этому часу. Саша, тебе слово.
Спасибо Юлии Панкратовой, открывшей нашу программу. Ну, вас я попрошу поставить лайки, подписаться на канал, может быть, даже и отправить донатик какой-нибудь. Все ссылки в описании. Также можно подписаться на Patreon или Boosty. Все работает, как ни странно, и ужасно помогает, на самом деле, нам в нашей работе, в частности, планировать какие-то вещи. Сколько мы еще проработаем, с кем, когда и как, и, так сказать, как долго. Я хотел сказать про VPN, но лучше, чтобы просто не забыть, честно говоря. Вчера прям так неудобно было, забыл об этом. Но, честно сказать, лучше сделаю это сразу после нашего военного обзора от Юрия Федорова. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Давайте начнем с вашего позволения с Покровска. Наверное, сейчас это самая горячая точка на фронте. Ну, я вчера почитал несколько дезетников, которые свой анализ ситуации дают. Ну, и там у них прямо взахлеб, бравурно все ужасно радуются, и что российские передовые группы закрепились в черте города, и что в некоторых районах, значит, их там видят. Что происходит по вашим данным, как оно на самом деле, так сказать?
На самом деле ситуация действительно не самая приятная для вооруженных сил Украины, для политического руководства Украины. Суть в том, что на протяжении длительного времени российская армия двигалась и двигается сейчас, обходя Покровск с севера, ну, двигаясь с восточного направления. Вот создан был плацдарм к северо-востоку от Покровска. И это наступление продолжается. В результате с другой стороны продолжается атака на Покровск с юга, вот в районе Первомайское, это уже район, один из таких городских районов городской черте Покровска. И там, туда, вот в этом районе, уже на территорию, собственно, города проникают некоторые подразделения, ну, видимо, очень небольшие. Это либо диверсионно-разведывательные группы, либо какие-то штурмовые небольшие подразделения, там 5-6 человек, может быть, 10, проникают за городскую черту. Ситуация, в общем, ну вот такая ситуация. Она достаточно опасная. И дело не только в заявлениях российских зетников, которые, естественно, бьют барабаны и рассказывают с придыханием в голосе о катастрофической ситуации для вооруженных сил Украины. И что будет дальше? Дальше будет полный разгром. Это не так, это ерунда. Будет, я не берусь, значит, в деталях разбираться со сложившейся ситуацией слишком долго, но разгрома не будет. Это, на мой взгляд, исключено. Но не исключено также, а скорее вполне вероятно, что Покровск придется оставить. Вот я не могу не процитировать здесь текст, написанный уже не заетниками, отнюдь нет, а одним из наиболее объективных и компетентных аналитиков в Украине, координатором группы «Информационное сопротивление». Его зовут Константин Машавец. Это один из самых уважаемых и один из самых знающих, повторяю, компетентных военных аналитиков в Украине, которые выступают в открытых СМИ. Вот что он пишет. Если в ближайшее время темпы продвижения штурмовых подразделений противника не изменятся, а на данный момент никаких предпосылок к этому не просматривается, судьба Покровска будет решена. Вот так оценивают ситуацию уже в Украине люди, которые, которые независимо от властей анализируют ситуацию в этом районе, как и в других районах, кстати говоря, вдоль линии боевого соприкосновения. В этом смысле было бы, конечно, интересно услышать комментарии господина Подоляка, который будет выступать у вас на, значит, вот в этой сессии Breakfast Show. По этому поводу я только хотел бы заметить в этой связи, что ситуация с окружением Покровска с северо-востока, она, в общем, далеко не новая. Об этом писали и говорили очень многие. Вот мы с вами обсуждали это, ну, как минимум уже на протяжении полутора месяцев. И возникает тогда вопрос, а почему, собственно, не были приняты меры военным командованием Украины, командованием вооруженных сил Украины и политическим руководством страны для решения проблемы? А решения проблемы могут быть двоякое. Либо, значит, нужно усиливать гарнизон Покровска, усиливать те части и соединения вооруженных сил Украины, которые действуют на этом направлении. Но если это невозможно или нецелесообразно, тогда нужно решать вопрос, как, ну, есть такой эвфемизм, такой, с прямлением линии фронта. Ну, то есть, грубо говоря, с уходом из Покровска и переходом на другие более приемлемые, более удобные для обороны рубежи. В этой связи возникает более сложный и более важный вопрос, на самом деле, о стратегических установках оборонительной и методах оборонительной кампании, которые оборонительные операции, которые проводят вооруженные силы Украины. А именно, что ставится во главу угла, какова стратегическая цель? Либо это защита территории, сохранение территории, либо это сохранение армии. Иногда можно решать одновременно две эти задачи, но часто нельзя. Часто нужно выбирать между тем, сохранить ли армию, отводя ее на, повторяю, на удобные и подготовленные к обороне рубежи, либо продолжать защищать и оборонять территории, которые, по сути дела, обречены. Так было в Авдеевке, так было в Угледаре, так, кстати говоря, было в Бахмуте в 1923 году, что, в общем, привело к тому, что наступление вооруженных сил Украины На Токмак, это уже Запорожская область, и главное направление главного удара, оно не было, было серьезно затруднено тем, что значительная часть вооруженных сил Украины была отвлечена на Бахмутскую операцию, которая, в общем, ни к чему не привела. Тогда группа Вагнер, в общем, смогла взять Бахмут, несмотря на огромные потери, но потери для Вагнера, для вагнеровцев и для вооруженных сил России, в общем, это приемлемое дело. Любые потери. На это командование вооруженных сил России внимания не обращает.
Юрий Евгеньевич, я единственное, у вас просто прозвучало сразу несколько вопросов, так или иначе сформулированных. И единственное, я не понял, какой именно стоит задать Михаилу Подоляку. Я обязательно у него спрошу. Вот, но давайте с вами выработаем общую позицию
А
вкратце.
позиция общая вот какая. Значит, что, собственно, как в администрации, в офисе президента оценивают ситуацию и какие меры были приняты для того, чтобы не допустить падения Покровска, или
Окей.
принимаются, или же для того, чтобы отвести вооруженные силы Украины на более подготовленные для обороны рубежи, с тем, чтобы не повторять в Покровске ситуацию, ну, скажем, Бахмут 23-го
Отлично.
года.
Через полчаса будет у нас Михаил Подоляк, я надеюсь, и этот вопрос тоже прозвучит. Значит, о других событиях, и, конечно же, было большим соблазном вообще начать сегодня программу с другого, потому что, ну, такая очень забавная картинка накануне появилась в соцсетях. Можно посмотреть, ее охранники Путина, оказывается, теперь носят с собой дроны-перехватчики. Я, честно сказать, сначала подумал, это какой-то искусственный интеллект, тем более подозрение навевало то, что это явно весенняя съемка. И, ну, вот пока ничего не видно, это просто, значит, Путин на 9 мая там кого-то он приветствует и показывают его охрану. И вот, наконец, мы видим человека с какой-то странной штукой, с хвостом и пропеллерами, в которой опознали, значит, дрон-перехватчик. И сначала показалось, что это какой-то фейк или еще что-то. Ну, странно с такой хреновиной ходить по Красной площади. Вот. Но, тем не менее, судя по всему, вот наши коллеги из издания агентства, например, провели факт-чек-анализ, судя по всему, и картинка подлинная, и снята она на 9 мая, и действительно, это дрон-перехватчик. Что можете о нем рассказать?
А дрон-перехватчик называется «Елка». Значит, вот я из этого видео, значит, выделил некоторые кадры. Там действительно вот, ну, один кадр, там очень хорошо видна, так сказать, хвостовая часть этой самой «Елки». Видите, вот это такое хвостовое оперение и на нем пропеллеры. Эти воздушные винты, которые двигают этот дрон-перехватчик, выглядит он несколько иначе. Вот я тоже его, значит, где-то нашел картинку, как оно выглядит. Ну вот видите, значит, действительно, то, что находится у охранника в сумке, это головная часть этого дрона. Там тоже такое вот, такие плоскости рулевые, и там видна головка самонаведения. Смысл в этом дроне заключается в следующем. Когда появляется дрон противника или дрон, подозреваемый в том, что он его предназначили для нанесения какого-то, ну, какого-то удара по, ну, в данном случае по главе российского государства, значит, ему навстречу должен вылететь вот эта елка должна, и она самонаводится. Значит, да, это дрон, который действует по принципу вот выстрелил и забыл, то есть его нужно навести на, значит, вот эту летающую цель и затем просто запустить, и он будет сам искать цель и к ней приближаться, и во время столкновения, значит, эту цель уничтожить. Я так понимаю действие, механизм действия этой штуковины. Ну, в общем, все более-менее нормально, никаких здесь особых технических сложностей нет. Вот такую вот штуковину сделали. Если этот дрон теперь таскают вслед за президентом, ну, значит, у президента есть серьезные опасения, или у его охраны есть серьезные опасения, что какой-то злоумышленник, значит, это какая-нибудь разведгруппа или агентура противника, то есть вооруженных сил Украины, может организовать или предпринять нечто, какое-то покушение, либо какие-то политические противники внутри страны. Кстати говоря, вот есть некоторые телеграм-каналы, близкие к Кремлю, которые достаточно непостоянно, но достаточно регулярно публикуют сообщения о том, что Федеральная служба охраны, ФСО, постоянно усиливает свою работу, значит, получает дополнительные ресурсы. И почему? Потому что в России, по оценкам этой самой ФСО, значит, угроза покушения на Путина со стороны политических противников, не противника внешнего, то есть не Украины и каких-то еще, может быть, каких-то непонятных государств, которые не называют. Но вот политические противники внутри страны, в том числе люди, которые выступают за прекращение специальной военной операции, вот они могут даже решиться на покушение на святое, то есть на особу российского лидера. Поэтому усиливается охрана. Ну, видимо, вот один из элементов усиления охраны было появление, значит, сотрудника этого ведомства с дроном-перехватчиком, ну, чтобы никто не думал даже запускать дрон по президенту. Вот так получается.
Как по-вашему, Юрий Евгеньевич, сколько их надо с собой носить? То есть, ну, мы видели один, и мы не понимаем, один он в этой толпе охраны, или, может быть, там их 50 ходит, мы просто их не видим за кадром. Ну, потому что, учитывая, что была операция «Паутина», и там вылетал рой из грузовиков, да, из контейнеров, целый рой, значит, этих самых беспилотников, то возможно и такое, наверное, себе представить. Сколько надо, хватит ли одного, или, может быть, надо много?
Нет, одного, конечно, видите, один дрон-перехватчик может уничтожить один атакующий дрон. Но если там рой из нескольких десятков, значит, ну, таскать с собой одну елку, ну, как-то это смешно даже. Ну да, один дрон из этого роя она может уничтожить, но решить задачу, поставленную перед ФСО, то есть сберечь особу лидера, она вряд ли сможет. Значит, нужно иметь столько же дронов, перехватчиков, сколько ожидается или может ожидаться, значит, атакующих дронов, видимо. А для надежности нужно еще, наверное, на каждый атакующий дрон иметь как минимум полтора, ну, статистически, конечно, то есть на 10 атакующих иметь 15 перехватчиков. Ну, значит, где-то нужно расположить либо в толпе зрителей, либо где-то на каких-то, ну, я не знаю, на зданиях окружающих, на строениях, нужно расположить еще, значит, ну, несколько десятков людей вот с такими сумками и с елками.
Да, так вот задумаешься, сколько все это требует ради, значит, одного Путина. Потрясающе, конечно. Спасибо большое. Благодарю нашего военного обозревателя Юрия Федорова. И спасибо за задание. Постараюсь выполнить, значит. Вот. Спасибо. Проверите завтра. Завтра
Хорошо.
обсудим, кстати. Вот
Да.
в 9 часов 5 минут, как обычно. Спасибо, счастливо.
Хорошо, до свидания, до завтра.
Поставьте, пожалуйста, лайк Юрию Евгеньевичу. Ну, а кроме того, как и обещал, скажу про VPN несколько слов. Конечно, если у вас вдруг заработал YouTube без VPN, то это отлично, ужасно рады за вас. И смотрите как можно больше, сразу пользуйтесь этим и смотрите как можно больше, потому что, возможно, через некоторое время работа перестанет. Нам постоянно пишут, вот у меня, знаете, отключили мобильный интернет, зато на Wi-Fi все рассосалось и работает там без VPN или там незамедленно работает YouTube и так далее. Такое бывает, это очень спорадически в разных регионах возникает. Но опять же, это не навсегда, это не постоянно, точно так же, как неожиданно пришло, так неожиданно может и уйти. Поэтому иметь под рукой VPN всегда здорово, даже если он в данный момент какой-то почему-то не нужен. То же самое касается и тех, кому нужно, так сказать, достучаться до российских, особенно официальных всяких органов, которые любят огораживаться и извне не пропускать разные соединения. Соответственно, если у вас есть VPN, и вдруг срочно понадобилась какая-то справка или что-то еще, то вы всегда во всеоружии находитесь, и в этом вам поможет наш Breakfast VPN и из России, и в Россию. Все ссылки есть в описании. Обязательно обратите на это внимание. Ну, а кроме того, как всегда, обращаю ваше внимание на наши магазины мерча. И для того, чтобы быть, так сказать, не только во всеоружии вместе с VPN, но и в форме, приобретать наш фирменный мерч, в том числе и с кукухой, который помогает относиться к внезапному с осознанной улыбкой. Приобрести его можно по ссылкам в описании, точно так же, как и наш VPN. Впрочем, про интернет у нас еще обязательно зайдет сегодня с вами речь. Ожидаем мы Михаила Климарева и поговорим с ним про то, что произошло с Аэрофлотом, не в с Аэрофлотом на этой неделе, ну, точнее, вчера была большая атака на Аэрофлот и большое обрушение, которое вызвало, надо сказать, серьезный коллапс в аэропортах. Ну, это все попозже, а пока то, о чем вы просили, много на и наших стримах с патронами, и на Z-стриме вопросов было, почему у нас нет Сергея Алексашенко, куда он делся, что между нами произошло, или еще что-нибудь в этом духе. Ровным счетом ничего, но вот бывает, что не совпадаем по времени, тем более, что это действительно так, Сергей живет в Соединенных Штатах, и вот впрямую, к сожалению, не можем мы с ним соединиться. Зато соединяемся в записи, и накануне я с ним поговорил о вот этой торговой сделке между США и Европой, которую заключили Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии. Сергей Владимирович, каковы ваши оценки сделки между Трампом и ЕС?
Александр, мы с вами хорошо помним анекдот времен начала 90-х, когда встречаются два русских, пожимают друг другу руки и радостно расходятся, да, потому что они заключили сделку о продаже вагона повидло. Один пошел искать деньги, второй пошел искать повидло. Вот мне кажется, что сделка Трампа и Европейского Союза, Урсулы фон дер Ляйен, она в чем-то напоминает этот старый анекдот, такой замшелый уже совсем. Потому что, ну, вот то, что касается тарифной части, упорные тяжелые переговоры, Трамп настаивает на введении импортных пошлин на товары, ну, практически на весь импорт, который идет в Соединенные Штаты, не только из Евросоюза, про все страны речь идет, в надежде, что это сбалансирует американскую внешнюю торговлю, что импорт упадет, а экспорт повысится. Ну, я думаю, что это такие надежды юношей питают, хотя Трамп, он, конечно, давно далеко уже не юноша, вот, но почему-то он в это верит, вот, и тем самым, по большому счету, наносит такой серьезный удар по доверию к американской политике экономической, по доверию к американскому доллару. Но больше всего меня повеселила вот эта часть, связанная с тем, что Евросоюз пообещал закупать энергоносители из США на 750 миллиардов долларов и инвестировать в Америку 600 миллиардов долларов. Да, при том, что Еврокомиссия, вот при всей ее важности, она не имеет полномочий, она не занимается ни импортом энергоносителей, она не занимается экспортом капитала, да, прямыми иностранными инвестициями. Более того, если взять вот эти вот 750 миллиардов долларов импорта американских энергоносителей за 4 года, то вообще-то это сильно превышает объемы всего экспорта американских энергоносителей во все страны мира. Ну, то есть у Америки нет столько энергоносителей, ну и, в принципе, Европе столько, наверное, не надо, потому что сегодня она так в пересчете на то, что называется термические единицы, британские термические единицы, BTU, Европа примерно четверть своих энергоресурсов импортирует из США. Ну, то есть, в принципе, достаточно много, там больше 60, почти 65 миллиардов долларов. Но вот сказать, что эту можно сумму увеличить там в разы, ну, конечно, нет. Ну, в общем, короче говоря, веселит меня это дело. Но, с другой стороны, вот эта часть, связанная с сотнями миллиардов долларов, ну, это какой-то вот такой пунктик у Дональда Трампа. Может быть, он и сам понимает, что это вещь недостижимая, что такого никогда не будет. Но ему нравится объявлять о сделках, где фигурируют такие огромные цифры. Ну, примерно так же, как Владимиру Путину. Вот ему докладываешь, что Владимир Владимирович, мы произведем полностью импортозамещенный самолет. Все знают, что этого не будет, и он знает. Но все радостно хлопают в ладоши, выделяют на это дело деньги, через год встречаются и говорят, ну, не шмогла, надо еще денег. И они снова договариваются, что будет выпущен импортозамещенный самолет, ну и так далее. Вот есть у политиков какие-то такие слабости, да, ну, причем мы видим, что чем более авторитарным является лидер по своей натуре, даже не столько там по сути политического режима, то тем больше он верит во все такие сказки. Поэтому такие экономические последствия вот, повышения тарифов, на самом деле для Америки это будет достаточно существенным, потому что считается, что средний тариф, импортный тариф в США вырастет где-то до 16-17%. Вот, пока все повышение цен на себя берут либо американские компании, которые закупают посредние, ну, промежуточные товары, либо это убирается за счет ослабления доллара, да, то есть исчезает в обменных курсах. Вот, но мне кажется, что вот все-таки это рано или поздно выльется в потребительскую инфляцию, ну, за что Трампу или его последователю придется на выборах 2028 года расплачиваться так же, как это сделал Джо Байден.
Ну, если я вас правильно понял, то смысл сделки такой. Мы, американцы, сделаем тарифы не 30%, как нам хотелось, а всего лишь 15%, ну, это тоже большая цифра, а вы расскажете, что вы инвестировали то-то, заместили газ там и так далее. Я правильно понял? Расскажете, тут ключевое слово.
Ну, не совсем так, не совсем так, да. Я вообще говоря не думаю, что американцы там или сам Трамп хотели вводить тарифы на уровне 30%, потому что, ну, собственно говоря, и министр финансов Бессент, и сам Трамп говорили, что это переговорная тактика, да, что это чтобы запугать, такой наезд-откат. Потому что торговля, ну, для США Евросоюз является крупнейшим торговым партнером, да, и с точки зрения экспорта, и с точки зрения импорта. И поэтому, в общем, обрывать связи со своим главным торговым партнером, ну, это примерно как Путин решил прекратить экспорт российского газа в Европу. В общем, последствия достаточно очевидны. И здесь не только, конечно, обещания со стороны Евросоюза, это была вещь очень важная, потому что мы видели, что перед этим Трамп выбил такие же обещания из Японии, да, перед этим он там выбивал такие же обещания из руководителей технологических компаний, из Саудовской Аравии, из Арабских Эмиратов. Ну, в общем, все, с кем вел переговоры, все ему обещали сотни миллиардов долларов. Вот. Ну, как это даже если предположить, что все это правда, то как американская экономика сможет все это переварить, я не понимаю. Но это другой разговор. Вот, с точки зрения импортных тарифов не совсем так, потому что действительно, ну вот, например, там, берем вещь, которая там всем понятна, автомобили. Да, то есть сегодня импортный тариф на европейские автомобили в США составляет 2,5%. Вот после, соответственно, подписания вот этого соглашения он будет 15%. И понятно, что, в общем, это, ну, по европейским производителям автомобилей это будет существенный удар. Например, Volkswagen сегодня выпустил сообщение, что они пересчитали свою выручку, свою прибыль по итогам года, и где-то примерно на 1,5 миллиарда евро у них прибыль падает. Да? То есть, в принципе, это такой значительный удар даже для компании, у которой годовые продажи там больше 80 миллиардов евро. Вот. Облагаются-то будут, опять, на сегодня нет практически тарифов, импортных тарифов, они близки к нулю, на европейскую фармацевтику, будут введены 15%. Да, то есть есть некие подвижки, там пока точно трудно посчитать, но оценивается где-то порядка 60-65% импорта из Евросоюза будет облагаться пошлинами. Да, и дальше там возникает непонятка со сталью и алюминием, на который Трамп ввел 50%, и он говорит, что, ну, тарифы, да, он говорит, что это все будет действовать. Урсула фон дер Ляйен говорит, что это будет действовать только сверх каких-то квот. Да, то есть у них еще и показания отличаются. Вот, поэтому поживем, увидим. Нет, это не только обещание, но, в общем, и Европа согласилась на повышение импортных пошлин в США.
Значит ли это, что Трамп, так сказать, унизил, заломал Европу? Ну, так это комментируют довольно часто.
Ну, то, что он заломал Европу, это правда. Я бы не сказал, что унизил, да, потому что если мы будем разбираться в истории этого вопроса, то вот этот вот дисбаланс в тарифах между США и Европой, то есть импортные тарифы в одну и в другую сторону, он возник после Второй мировой войны, и это была как форма экономической поддержки Евросоюза. Да, то есть Америка осознанно в тот момент, американские власти осознанно пошли на низкие пошлины для европейских товаров с тем, чтобы стимулировать экспорт из Европы в США, с тем, чтобы европейская экономика получала доллары, да, которые были в тот момент единственной твердой валютой, что помогало реализовывать план Маршалла. И с другой стороны, относительно высокие, ну они тоже там не безумно высокие, но выше гораздо пошлины на американские товары, но неким образом помогали европейским компаниям укреплять свои позиции на внутреннем рынке. То есть это была такая вот, ну, осознанная политика после Второй мировой войны для восстановления экономики Европы. Другое дело, что после этого американские президенты, американские власти несколько раз пытались договориться с Европой о том, чтобы это дело поменять. Ну, в общем, каждый раз упирались в достаточно жесткую позицию Евросоюза, который отказывался. Ну, и надо вспомнить, что я уже даже не помню, 80-е, наверное, годы, да, когда Евросоюз ввел налог на добавленную стоимость, страны Евросоюза ввели этот налог, может, даже раньше, я сейчас не буду врать, не помню, в каком году это случилось. Вот, но на самом деле получилось так, что НДС – это дополнительная поддержка экспорту, потому что экспортерам и из любой страны НДС возвращается, и это дополнительный как бы тариф, да, потому что на импортные товары устанавливается 20% НДС, ну там в среднем Евросоюзе 20% НДС. Да, то есть в принципе вот это все создавало как бы неравные условия конкуренции, ну не говоря уже о том, что там допускались и не допускались американские компании в те или иные сектора. Вот, поэтому это вопрос такой исторически длинный, да, и я в какой-то мере готов присоединиться к Трампу, что вообще говоря, это было унижение Америки как раз, да, которая долгие годы вот не могла договориться о более симметричных условиях внешней торговли. Поэтому я вот, мне кажется, все-таки, конечно, Европу принудили отказаться от той позиции, которая ей была комфортна, но говорить про унижение я все-таки не стал.
Отдельный вопрос про замещение российского газа. Во-первых, насколько я помню, Европа и сама пытается все время от него отказаться, только как-то вот эти сроки, они никак не наступят. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы говорите, что Еврокомиссия, ну, так сказать, не в ее компетенции за это высказываться, это решать. Но почему она не может своими директивами ограничить бизнес европейский в покупке того или иного газа, например, запретить ему покупать российский газ или еще что-нибудь в этом духе?
Ну, запретить покупать российский газ Еврокомиссия может, да, и, в принципе, в эту сторону она движется, и последний срок – это 2027 год, да, когда есть такое решение, которое вроде бы уже согласовано, что к 2027 году страны Евросоюза должны отказаться от импорта российского трубопроводного газа и в том числе сжиженного газа. Но со сжиженным газом там возникают проблемы, да, потому что газ, который производится на Ямал-СПГ, да, он такой вроде как принадлежит международному консорциуму изначально. Да, и является ли он российским, да, или он принадлежит французскому Тоталю, который является участником этого консорциума, это вопрос юридический, но с этим юристы разберутся. Но ведь помимо России важным поставщиком сжиженного газа в Евросоюз является Катар. Да, и вот если предположить вдруг, что Америка в состоянии увеличить добычу газа в разы, ну, то есть экспорта газа, да, потому что значительная часть газа потребляется внутри страны, но нужно добывать сильно больше газа, построить терминалы по сжижению газа и, в общем, для того, чтобы экспортировать в Европу, то вытеснять дальше будет катарский газ. Да, ну, а запретить импорт катарского газа, ну, не очень понятно, на каком основании Евросоюз это захочет сделать. Более того, сейчас идет такая достаточно большая дискуссия между Катаром и Евросоюзом, потому что Евросоюз ввел требования ответственности поставщиков, ну, в том числе сжиженного газа, за всю такую экологическую чистоту своих поставщиков. То есть катарские компании должны вот это вот ESG известное, да, сказать, что все вот эти наши компании по цепочке, которые с нами работают, они тоже соблюдают все европейские стандарты. На что Катар сказал, а не пойдете ли вы подальше? Вот. И если вы хотите настаивать на этом, то мы вообще крантик можем перекрыть. И поставки катарского газа к вам в Европу можем остановить. Да, вот, то есть мы найдем, куда свой газ продать, нам, в общем, запасов хватает, наша кубышка, наш фонд благосостояния тоже большой, мы прожить сможем, а вот что вы будете делать без нашего газа, мы не знаем. А поэтому вот сказать, что Еврокомиссия уж там может расчистить место для американского газа в тех объемах, которые прописаны в соглашении, ну, это чисто сомнительно. И на самом деле, если говорить с точки зрения денег, то соотношение в денежном выражении импорта нефти Евросоюзом и импорта СПГ, оно, сжиженного газа, оно, наверное, 4 к 1. 4 евро нефть, 1 евро сжиженный газ. То есть, в принципе, вот в этих потенциальных 250 миллиардах евро 200 миллиардов должно приходиться на нефть, а 50, ну так, если баланс соблюдается. Вот, ну, а с нефтью в Америке точно совершенно проблема, они, ну, ее увеличить добычу не могут, они уже на полке стоят.
Ну и последний вопрос. Тут Трамп все новые и новые сроки выставляет Владимиру Путину и сказал, что теперь 10-12 дней. И это повлияло на московскую биржу. И доллар стал расти, в смысле курс рубля стал падать. И, соответственно, индекс московской биржи пошел вниз. Насколько это серьезное влияние и насколько вот подобные вещи могут дальше влиять на российские показатели, скажем так.
Ну, на российскую биржу, на московскую биржу, на котировки акций влиять может все, что угодно, потому что сегодня основными покупателями, ну, то есть теми, кто движет рынок, являются физические лица. С начала войны, ну, Россия фактически запретила всем нерезидентам торговать акциями, и они сейчас, ну, всякими левыми путями практически сбросили портфель ОФЗ, а с акциями сложнее, их продавать сложнее, во всякие схемы включать. И, соответственно, объемы торгов ушли. А население запугать, людей, простых людей, физиков запугать можно чем угодно. Там им дай повод, они будут пугаться и действительно верить в то, что Трамп там чем-то страшным, какими-то страшными санкциями может ударить Путина. Я, честно говоря, считаю, что у Трампа в загашнике нет ничего, ну, то есть, кроме поставок оружия, да, потому что никакие экономические меры, они, ну, в США, они практически все уже использованы и большого эффекта дополнительного дать не могут. Вот, сказать, что Трамп согласен на поставки оружия Украине, ну, мне кажется, что об этом речи сегодня не идет. Вот, поэтому я бы на месте Владимира Путина уехал бы в отпуск там через дней, через 8, да, чтобы вот этот демонстративно сказать, что, знаешь, что мы, а мне типа наплевать на эти 10-12 дней, давай я там поотдыхаю где-нибудь в Горном Алтае, где еще и связи не будет.
Посмотрим, как прислушивается ли Владимир Путин к совету Сергея Алексашенко. Спасибо большое.
Спасибо большое, Александр. До свидания, до новых встреч.
Ну, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Мы продолжаем. Накануне вот одна из тех тем, которая довольно многих привела, ну, если не в исступление, то, во всяком случае, в изумление. Это Валентина Матвиенко, спикер российского парламента, спикер Верхней палаты российского парламента. Несмотря на персональные санкции, через Италию прилетела в Швейцарию и выступила в Женеве. Там она выступала на женском форуме. международный саммит женщин-председательниц парламентов. Вот, и, значит, там она выступала и выступала с критикой Украины. В Женеве Матвиенко заявила, что Россия была вынуждена вторгнуться в Украину, так она сказала, для прекращения кровопролития. То есть, видимо, на тот момент, когда произошло вторжение, было кровопролитие, по меньшей мере, сравнимое с тем, которое происходит сейчас, ну, в вселенной Матвиенко. Она обвинила другие страны в информационной войне и антироссийской риторике, призвала отменить санкции и выступить в защиту мира, а также пригласила зарубежных лидеров в Донецкую область. Приезжайте, пожалуйста, на Донбасс, посмотрите на Аллею ангелов, которая посвящена памяти этих убитых детей. Россия была вынуждена вмешаться, чтобы остановить это кровопролитие, остановить убийство мирных людей, заявил Матвиенко. С тех пор, как это произошло, мирные люди гибнут, наверное, каждый день. И происходит это в невероятных количествах, которые представить себе накануне этого вторжения было невозможно. МИД Швейцарии сообщил, что эта страна отвечает за содействие въезду официальных делегаций в рамках соглашения правительства с Межпарламентским союзом при необходимости санкции, а Матвиенко под санкциями, в том числе и со стороны Швейцарии, могут быть временно сняты на время проведения мероприятия. Матвиенко не только в Швейцарии под санкциями, но и в Европейском Союзе, а также в США и Канаде. Ну, смотрите, то есть, если мы недавно праздновали, значит, победу над Гергиевым, и небезосновательно, у которого концерт в Италии отменился усилиями разных групп добровольцев и политических групп и так далее, украинских и российских и международных. Вот. Но вот пока против этого, против, ну, вообще абсолютно возмутительного, казалось бы, на 4-м году полномасштабного вторжения с этим вот, с таким явлением мы ничего поделать не можем. Я, честно говоря, не знаю, каким образом можно повлиять на парламентариев или власти тех стран, которые это себе позволяют. Что происходит? Они забывают войну или у них все нормально? Они пытаются восстановить какие-то отношения с Путиным? Каким образом вот эта вода протекает? Где вот эти ячейки, сквозь которые она пробирается? Совершенно непонятно. Через несколько секунд мы продолжим, вернемся и к теме Покровска, и к теме событий в Украине. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк с нами. Михаил, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Значит, я вам сказал, что планирую поговорить про то, что происходит вокруг НАБУ, и вот это вот мы продолжаем разбираться в этой истории и надеемся на вашу помощь здесь тоже. Но, видите ли, сегодня утром, значит, наш военный обозреватель Юрий Федоров дал мне буквально задание. И я попрошу вас тоже ответить на его вопрос. Он спрашивал, как вы оцениваете ситуацию вокруг Покровска и делать ли что-то для его защиты или для защиты личного состава ВСУ. Я чисто формулировку Юрию Евгеньевичу вам передаю, как он это поставил.
Покровск – основное направление, где идут основные боевые действия, порядка там 50-60 боестолкновений, если в целом каждый день там порядка 100-120, то львиная доля, две трети, как раз на Покровском направлении, и основные бои там идут уже порядка 9 месяцев. По сути, города уже нету, ну или маленького города нету, да, он стерт уже практически с лица земли, но интенсивность боевых действий высокая. Конечно, все делается для того, чтобы и оборона там была, и, соответственно, все, что необходимо, делается для защиты отдельных подразделений наших и так далее и тому подобное. Но это приоритетное направление, абсолютно прав ваш эксперт Федоров, господин, это приоритетное направление для российских, вот в рамках вот этого летнего наступления, да, которое широко анонсировалось. Оно выглядит очень странно, да, то есть в этом летнем наступлении, я так с сарказмом говорю, основной акцент сделан на ракетно-дроновые удары по гражданскому населению, наступление на гражданское население, это несомненно. И вот второе, это вот эти основные боевые действия идут только на Покровском направлении. Но опять же, интенсивность высокая, опять же, в Украине очень четко понимают, каждый день практически ставка, ну или там, по крайней мере, верховный главнокомандующий принимает доклады и от разведки, там, Буданов, тот же Сырский и так далее, они дают очень подробно характеристику того, что происходит на этом направлении. То есть все под контролем.
Хорошо, так и передадим. Завтра обсудим. Обещали обсудить ваш ответ с Юрием Федоровым. Посмотрите, пожалуйста, что думает наш военный обозреватель на этот счет. Я-то вот о чем планировал поговорить. Мы с конца прошлой недели, поскольку в Украине это тоже продолжающаяся тема, пытались разобраться, поскольку был и большой международный резонанс, и внутренний тоже в Украине, что происходит с отменой самостоятельности ряда антикоррупционных ведомств. Был, значит, один закон, который переподчиняет их, и сейчас в Раду внесен другой законопроект Зеленского. Я хотел бы спросить у вас, вот это внесение законопроекта нового, оно получилось в результате чего? В результате, значит, уличных протестов, в результате международной реакции, или так и планировалось заранее? Что, как на самом деле?
Конспирология всегда классно, так планировалось заранее. Можно я сначала ремарочку, я просто застал. Сейчас мы перейдем к
Да.
антикоррупционной вертикали. Маленькую ремарочку вы очень правильно сказали по поводу визита субъектов Матвиенко, Слуцкого и Толстого, да,
Да, это
вице.
я не успел еще про Слуцкого с Толстым рассказать.
Да, крайне омерзительное зрелище. На мой взгляд, это выглядит как полное толерирование зла, да, то есть, грубо говоря, это является свидетельством того, что глобальная политическая элита, она до сих пор инфантилизирована, и война для нее это нечто там в фильмах, да, в документальном кино, а не в реальности. И это, к сожалению, стимулирует Россию увеличивать объемы именно вот геноцидальных практик, геноцидальных ударов по гражданскому населению. То есть, понятно, прямой связи нету, да, здесь, но косвенная связь, безусловно, и это, конечно, отразится на количестве убийств гражданского населения. То есть вот эти люди, которые приглашали вот эту женщину по фамилии Матвиенко, да, они должны понимать, что они увеличили риски для гражданского населения в Украине. Ну, им должно быть приятно, наверное, то есть они должны радоваться этому, то есть они позвали людей, которые абсолютно точно оправдывают вот эти именно удары по гражданскому населению, и они считают, что это, наверное, приведет к концу войны, да, это приведет только к увеличению количества жертв. И с этим надо работать, то, что вы делаете, это правильно, это надо публично говорить об этом, действительно, кроме этих инструментов других же нет. Ну, то есть вы же не можете человеку взрослому, да, который живет, там, гражданину Швейцарии, например, объяснить, что, смотрите, вы приглашаете зверя, который оправдывает убийство детей в другой стране. Ну, вы можете только это говорить, и в какой-то момент, наверное, он все-таки будет понимать значение слов. Теперь, что касается антикоррупционной вертикали, смотрите, не самостоятельно. Давайте вот здесь очень коротко разберем, чтобы было понятно. Законопроект 12414, который был проголосован в парламенте на прошлой неделе, да, он имел в виду не лишение антикоррупционной вертикали. Она у нас была построена в 2016 году, да, напомню. Это бюро антикоррупционное, которое должно заниматься следственной работой. Это специализированная прокуратура, которая должна надзирать за тем в процессе процессуальных ли рамках все это происходит. И дальше был еще домонтирован антикоррупционный суд. Да? Так вот, самостоятельности законопроект не убирал. Он просто вводил еще такое понятие, как надзор, обратно вводил. Да? Ну, то есть не может в стране находиться вертикаль какая-то правоохранительная, да, которая никому не подчиняется, никто ее не контролирует. В государстве имеется в виду. Да? То есть как бы государство вообще не понимает, что оно делает, с кем оно работает, никакого аудита, КПД какое там и так далее и тому подобное. Честно говоря, не знаю демократических стран, да, там Франция, Соединенные Штаты, Германия, где бы была бы полностью автономная правоохранительная вертикаль какая-либо, да, и не находилась бы под надзором там генерального прокурора или там Министерства юстиции, как в Соединенных Штатах, хотя там и генеральный прокурор, и министр юстиции, да, мы понимаем, как это функционирует. Так вот, была только попытка вернуть надзорные функции генеральному прокурору, чтобы он имел возможность при необходимости там проаудитировать эффективность тех или иных следственных действий. Почему это было важно? Потому что с 2016 года, начиная, очень много было заявлено следственной работы, очень много фамилий фигурировало как топ-коррупционеров, которые там так или иначе в чем-то замешаны, но в суд практически ничего не доходит, да, то есть никаких судебных приговоров, никаких там судебных решений итоговых. Наоборот, эти люди, которые потом обвинялись, они спокойно брали там деньги, уезжали за границу, живут там Австрия, не знаю, там, Венгрия и так далее и тому подобное. То есть это выглядело очень странно, и была попытка это вернуть. Но здесь вы правы, абсолютно общество не поняло, наверное, слабая коммуникация, не объяснили вот эту функцию этого законопроекта внятно. Общество не поняло, вышло на протесты, несмотря на войну. Это, кстати, признак качественной демократии внутри страны, да, то есть как бы общество все-таки структурировано, оно имеет инструменты давления на государство. На мой взгляд, протест — это вообще нормальный инструмент давления на случай, если государство неэффективно объясняет свои действия, и общество не понимает этого действия. Плюс наши партнеры, которые тоже захотели получить ответы, потому что все-таки они считают, что в рамках евроинтеграционных процессов, которые Украина сегодня ведет, да, вот направление прозрачность, ну, то есть борьба с коррупцией, прозрачность, эффективность правоохранительной системы – это одно из ключевых направлений, учитывая вообще, скажем так, реноме всех постсоветских стран, да, где переход от плановой экономики к конкурентной экономике было сопряжено с очень эффективным и бурным развитием олигархического капитала. Вот и все, в принципе. На мой взгляд, это все, вот все, что произошло вокруг этого законопроекта, вокруг голосования в парламенте, вокруг протестов и так далее, на мой взгляд, это очень четко подчеркнуло, Украина является демократическим государством, тут точно такие же инструменты используются, если государство что-то неправильно объясняет, общество выходит на улицу, то, чего, кстати, нету в путинской России, понятное дело.
Стопроцентно, и в этом большая зависть, конечно, но вот вопрос, вы не упомянули про российское влияние на НАБУ, об этом говорил президент Зеленский. Так какая причина, что она не была в вертикали или что оказалась наводненной российскими агентами?
Давайте так, вот это хороший вопрос тоже. Ну, я просто ж коротко, да, мы можем углубляться на разное. Есть и неэффективность следственных действий, которые, еще раз подчеркиваю, приводят к тому, что подследственные, или как их там назвать, да, людей, в отношении которых процессуальные действия ведутся, спокойно себе уезжают и имплементируют свои деньги в другие государства, да. А одна из направлений, да, было выявлено несколько утечек, существенных утечек информации, внутренней информации из НАБУ, и все это уходило в спецслужбы российские, и это на уровне даже руководителей, да, там, либо секторальных, ну, например, в городе Днепре, либо это вообще в центральном аппарате НАБУ находилось. И, соответственно, опять же, проблема в том, что аудит вот такой контрразведывательный никто не проводил, да, то есть, как бы, опять же, потому что не прописано это все сейчас, вот новый законопроект, который президент вносит, как раз и предусматривает там и Поливию, и полиграф, ну, то есть имеется в виду проверку людей с точки зрения там возможности обеспечения утечки информации, сотрудничества с российскими спецслужбами, это одна из причин, да, то есть вот в рамках следственных действий контрразведки, которые проводили там и обыски проводили, и соответствующую процессуальную работу, было выявлено несколько таких мест, что ли, утечек, да, то есть в сторону Российской Федерации. То есть это еще одна из причин, которая там доуточняет в новом законе, который внес президент Украины, доуточняет способы вот этой контрразведывательной работы, чтобы не было русского влияния, русского присутствия. Еще раз, русское присутствие было, спецслужбы российские работали с отдельными представителями НАБУ, опять же, в том числе потому, что НАБУ, опять же, никем не контролировалось, не аудитировалось и так далее и тому подобное. То есть такие риски есть, и они, я думаю, вот в рамках этого президентского законопроекта будут превентированы, да, ну, то есть устранены.
Много сообщалось о том, что, ну, по разным каналам, о том, что произошло это сразу после того, как НАБУ, значит, то ли завело дела, то ли, значит, продвинулось как-то в делах окружения президента. Ну и вот у нас здесь тоже в чате тоже пишут. Интересно, Подоляк расскажет о делах по Чернышову, Стефанишину и Миндичу. Надо сказать, что нескольких фамилий я даже и не знаю. Или о делах против друзей не расскажем. Пишут, ну, очевидно, что это тот же вопрос про окружение.
Очень, очень странные вопросы, расскажет или не расскажет. В смысле расскажет? То есть я ж не веду следственные действия и не могу рассказать, есть претензии или нет. Вот есть дело Чернышова, безусловно, да, оно официально. Об этом, собственно, мне кажется, очень много есть публикаций, то есть в чем его там обвиняют, это еще связано с работой его в Министерстве реинтеграции и так далее, там злоупотребление служебными положениями. Это официальное дело. Остальное, условно говоря, ну вот называют фамилию Миндич, да, есть дело, его официально на сегодняшний день нету. То есть, соответственно, каким образом я могу комментировать действия правоохранительной системы? То есть, как бы, мне кажется, люди должны понимать, каждый отвечает за тот сектор функциональный, который он, ну, как бы, курирует, да. Вот я занимаюсь там политикой, да, то есть, грубо говоря, я могу это комментировать. С точки зрения следственных действий, или точно так же боевых действий, да, вот мы с вами Покровск разбирали, в общих чертах, конечно, я могу давать свою оценку, но с точки зрения там ведения боевых действий, с точки зрения принятия тех или иных тактико-оперативных решений, ну, конечно же, это должны комментировать только военные, если считают необходимым это делать. Точно так же и здесь. Есть следственные действия. Если дело по Чернышову, еще раз, оно официально, дело передано там в суд, да, там уже была мера пресечения избрана, да, там и так далее, и тому подобное, в рамках следственной работы. Мы, конечно, можем об этом говорить с точки зрения, что да, есть претензии и есть субъект, в отношении которого это дело ведется. Все остальное, ну, как бы, на мой взгляд, очень некорректно, когда человек будет комментировать все подряд, не имея на это функциональных там прав.
Я хотел спросить, как, ну, я уже, в общем, понял по вашему ответу, но просто уточнить. В офисе президента те выступления, которые были, их воспринимали как реально народные или как вот какие-то инспирированные, партийные, как сказал у нас один из гостей здесь?
Нет, конечно, мы понимаем, что это очень странно было бы, если бы сказать, что все протесты это были инспирированы кем-то, да, партией какой-то и так далее. На сегодняшний день политического процесса на самом деле нет, электорального нет в Украине. Да. Этот протест является естественным проявлением, скажем так, непонимания активным социальным обществом тех или иных решений государства. То есть здесь я не вижу проблемы на самом деле. Смотрите, возникает точно такая же ситуация там во Франции. Да? Ну, то есть, грубо говоря, государство принимает. Помним, да, эти желтые жакеты, да, там.
Жилеты.
Жилеты, да, жакеты, ну не суть. Помним, да, вот смотрите, государство, там, пенсионная система, пенсионная реформа, или Израиль, судебная реформа, да, вот государство принимает решение, общество считает, что оно не понимает эту реформу, оно может привести там к ухудшению чего-либо. Оно что делает? Выходит на улицу и говорит, смотрите, мы не понимаем. Вот точно так же и здесь. Выходит общество, говорит, мы не понимаем. Сказать, что это партия какая-то все организовала, там русские организовали, ну, конечно, нет. Ну нет, президент так к этому не относится. Президент говорит так, смотрите, увидели, не доработали, значит, вносим коррективы, слышим общество. Он же в своих выступлениях очень четко сказал, смотрите, я умею слушать, в отличие от многих других там глав государств в Украине, которые были, да, и которые потом убегали из этой страны. Он говорит, я умею слушать, я понимаю, что общество имеет претензии к способу принятия этого решения, то есть оно считает, что неправильное решение, все, вносим коррективы. На мой взгляд, еще раз, это признак очень и очень здоровых отношений государства и общества.
Что касается международной помощи, как будет решаться этот вопрос? Ну, пока мы знаем по публикациям, это неофициальные были заявления, но вроде бы 1,5 миллиарда из 4,5 миллиардов от ЕС приморозили.
Давайте здесь правильно расставим акценты.
Давайте.
Нет. Смотрите, есть помощь, ну или не помощь, а скажем там инвестирование военное, военные программы, инвестиции в военное производство, это все неприкасаемое, все, что касается обороноспособности Украины, это отдельный кейс, он неприкасаемый. И есть инвестиции, скажем так, в изменение правового поля Украины, связанное с евроинтеграцией, да, ну то есть там те или иные переговорные процессы, те или иные трансформационные функции. Вот здесь, если что-то в рамках переговорного процесса идет медленнее, а в это вкладываются деньги, еще раз, военная помощь отдельно, все, что касается стабилизации бюджета, отдельно, там социальные программы. А есть третье финансирование, это все, что касается реформенных потенциалов. Например, реформа там прав собственности, ну, в рамках там, например, фонда госимущества, и у нас еще есть организация АРМА, куда активы, изъятые активы, да, в рамках тех или иных судебных преследований, в том числе граждан России на территории Украины. Все это, вот точно так же реформа правоохранительной системы, реформа судебной системы, это отдельные трансферты, да, от наших европейских партнеров. Если что-то там в рамках вот этой трансформации идет медленнее, то понятно, что финансирование там меняется, да, то есть это разные программы, еще раз подчеркиваю, военные, социальные трансферты и, наконец, трансферты на трансформацию правоохранительной системы, это разные платежи, и, соответственно, вот все, что касается третьего сектора, это зависит от скорости внедрения тех или иных там программ трансформации в том или ином направлении, не более, но и не менее. Я к этому, опять же, отношусь как к рабочему моменту. Ну, то есть здесь нету ничего. То есть вот спекулятивно понятно, что в рамках пропаганды можно спекулятивно сказать, европейцы сейчас остановят все финансирование Украины и так далее. Нет, даже близко этого всего нет. Все, что касается военной помощи, инвестиций в военное производство, это наоборот только увеличивается. Дроновое производство, ракетное производство, это только увеличивается.
Что говорится в законопроекте, который внес Владимир Зеленский в Раду? Что меняется с ним?
В нем меняется главное, это то, что будет возможность проводить контрразведывательную работу для того, чтобы убрать любую возможность утечки информации из НАБУ по тем, скажем так, процессуальным делам, которые они ведут, и вводятся туда такие понятия, как контроль, да, там, есть определенный режим контроля в виде там, тех же полиграфов, сотрудников. И, соответственно, возвращается самостоятельность в специализированную антикоррупционную прокуратуру. То есть она будет процессуально надзирать только за работой НАБУ как такового.
Последний вопрос. Я видел, что сообщал, что некоторые депутаты от партии «Слуга народа» не хотят голосовать за закон Зеленского, за законопроект Зеленского, хотя они проголосовали, значит, за предыдущий. Я поясню просто для наших зрителей, да. Вы это понимаете, куда я клоню. Значит, они боятся, что их будут преследовать антикоррупционные органы за то, что они голосовали за предыдущий закон. Ну, вот так это излагалось, во всяком случае.
Это способ давления информационного, не более того, вот такая постановка вопроса. Во-первых, 31-го будут рассматривать законопроект, 31 июля. Посматривать законопроект, посмотрим там на аргументацию комитетов, потому что все сначала через комитеты, потом, соответственно, в зале заседаний, первое, второе чтение, депутаты смогут высказать свою точку зрения. Но у меня, мягко говоря, такое саркастичное отношение к этой аргументации, что депутаты боятся, что НАБУ будет их там преследовать, потому что они голосовали за законопроект. Это работа депутатов голосовать или не голосовать за те или иные законопроекты. И, соответственно, логика, мы с вами чуть-чуть выше разбирали, законопроекта 12.414, она была всем понятна, это возврат надзорной функции Генеральной прокуратуры. Я не вижу здесь, опять же, какого-то там изменения статуса и так далее и тому подобное. Не понравилось обществу, другой вопрос. Другой вопрос. Но я имею в виду, я не вижу здесь какой-то злого умысла со стороны депутатов, что они вот что-то делали потому, что боятся чего-то. Нет, ничего подобного. Депутатская работа – это обсуждение, голосование, даже если они считают, что они в чем-то правы или неправы, еще раз переголосовали, не более того. 31-го они будут голосовать, я думаю, мы с вами увидим абсолютно нормальную работу депутатского корпуса, в том числе в рамках фракции «Слуга народа».
Михаил, вы у нас раз в две недели бываете, я вас попросил сегодня внеурочно, попрошу 5 августа, вот будет вторник, тоже, чтобы да. Мы смогли обсудить уже после рассмотрения. Если...
Да, хорошо, без проблем.
Спасибо большое. Спасибо. Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, был у нас. Спасибо.
Спасибо.
Мы продолжаем. Буквально через несколько секунд появится у нас здесь Михаил Климарев. Накануне, вы знаете, был большой коллапс в российских аэропортах. Это уже, надо сказать, неудивительная штука. Она случается уже более-менее регулярно. К ней, казалось бы, как это ни странно говорить, привыкают. Но обычно она происходит из-за угрозы дронов или атак дронов там, и вот каких-то таких нападений. Но накануне было все иначе. Никаких дронов, во всяком случае, массово не было, но была хакерская атака, которая вывела из строя программное обеспечение крупнейшей российской компании «Аэрофлот», из-за чего были отменены десятки, ну, около 100 рейсов, и до сих пор это все не рассосалось. До сих пор все это продолжается, хотя, конечно, какие-то рейсы вылетают, какие-то бронирования осуществляются, так или иначе. «Аэрофлот» закрыл бронирование на сторонних сервисах, но сам как-то, значит, худо-бедно продолжает работать. Работают дочерние авиакомпании типа «Победы». Вот, ну как-то, значит, эта проблема решается. Но, надо сказать, это было весьма впечатляюще. Ответственность на себя за это взяли белорусские хакерские группировки. Они вывесили различные скриншоты, которые говорят о глубине проникновения, контроля, который они взяли над серверами Аэрофлот. Сейчас обо всем этом поговорим с гораздо более разбирающимся, чем я в этом с Михаилом Климаревым, главой общества защиты интернета. Михаил, привет. Так, а у нас звук что-то не... Это Миш, включи звук.
Я забыл
Вот.
включить звук. Здравствуйте все, доброе утро.
Миш просто давно и терпеливо ждет, пока мы с другим Михаилом поговорим. Вот. Значит, я хотел спросить о том, как ты оцениваешь масштаб. Вчера сказали, что Аэрофлот за один день потерял 250 миллионов рублей как минимум. Но я считаю, что это еще и, в общем, не так уж и много. 250 миллионов рублей на один день. Ну, ты можешь с технологической точки зрения оценить, как ты оцениваешь все то, что было вчера.
Ну, слушай, что оценить? Оценить потери Аэрофлота? Я не авиатор, вот я плохо разбираюсь, как там работает
Не-не,
компания.
в том, насколько сильно поражена оказалась его компьютерная система.
Ну, по идее, вот эти все на такие случаи должны быть резервные копии, из которых как бы потом восстанавливается вот эта вся инфраструктура. Железо-то ведь не могли уничтожить, да, то есть это ну, какие-то совсем
Конечно.
случаи, да, когда уничтожают прям вот физически, уничтожают сервера и так далее. Правда, тут довольно большая инфраструктура, поэтому, ну, на восстановление такой из резервных копий, ну, наверное, часы, наверное, должны уйти. Ну, или хотя бы там, да, восстанавливаются какие-то системы, там, какой-то план должен быть, да, для того, чтобы...
Если все эти резервные копии были, и они не повреждены.
Да. Вот мы делаем вывод, да, что раз они в течение часов, то есть сутки уже прошли, больше даже, да, уже суток прошли, до сих пор не восстановлено. Я сейчас вот специально посмотрел, вроде нет, еще не летают самолеты, еще не возобновили они эту работу. Соответственно, было, ну, наверное, гораздо серьезнее, да, чем вот просто там уничтожение каких-то там серверов. То есть это прям серьезная какая-то история. Вот, оценка, опять же, я не присутствую на этих совещаниях, я понятия не имею, что там у них в головах происходит, да, опять по оценкам, опять они же публикуют всякие эти данные, говорят, что вот на полное восстановление может уйти даже несколько месяцев. На полное восстановление. Но для того, чтобы там восстановить работоспособность условную, да, какую-то, ну, не знаю, чем дольше они будут восстанавливать эту работоспособность, тем больше потери будут у авиакомпании. Ну, просто представьте себе, вот что парк самолетов у Аэрофлота на их сайте опубликовано, там 170, по-моему, один у них самолет. И их же, это же, ну, такая штука, это же довольно сложная, устроенная машина, вот, которая стоит там сотни миллионов долларов. И даже вот просто если она стоит на приколе, да, ее надо все равно обслуживать каким-то образом, да, а как обслуживать, если IT-системы не работают? Вот, их надо как-то там, не знаю, содержать и так далее, и там час простоя, опять тоже нагуглил просто эту цифру, стоит там примерно 1000 долларов. Просто вот на то, чтобы обслуживать этот самолет, стоит 1000 долларов в час.
А ты понимаешь, какие системы затронуты? Вот мы понимаем, очевидно, что система бронирования точно совершенно, да, то есть то, что связывает авиакомпанию с пассажирами непосредственно. Но мы понимаем, что есть внутренняя сеть, ну, офисы, вообще даже не касаясь самолетов еще. Просто это гигантская компания, действительно, в которой огромная компьютерная система, огромный документооборот, там, черт знает что в этой, значит, компании. Это и отдельно есть еще обслуживание самолетов, непосредственно то, что самолеты используют, летчики, пилоты используют программное обеспечение там и так далее. Ты понимаешь, во все сектора они проникли или вот только в тот, который мы видим?
Но опять же, я откуда знаю, я же там не присутствую. Вот, но то, что пишут вот эти хакеры в своих отчетах, они говорят, что уничтожили там буквально все. Вот. Ну, то есть там действительно это сложная структура, там есть обслуживание самолетов, очевидная какая-то есть, какое-то ПО есть, там, не знаю, записывают вот эти плановые ремонты какие-то, какие запчасти заменили. Телематика наверняка куда-то складывается вся, то есть там по каждому полету это все же накапливается, данные, да, потом они как-то обрабатываются, то, что влияет на безопасность, собственно, полетов. Запчасти надо покупать, то есть там должна быть какая-то система, ну, вот, закупок этих запчастей.
Вот их учета, там складской учет, там очевидно, что у них не один какой-то склад, да, по всей стране. То есть там, то есть это довольно сложная инфраструктура такая информационная. И без этого это просто ничего работать не может. И раз они не летают, опять же, да, подчеркну, да, то есть бронирование билетов условно можно было как-то обсчитывать вручную, да, долго, да, там вот посадка будет там занимать там не 30 минут, да, как обычно это делается, а будет занимать там несколько часов. Ну, чтобы проверить билеты и так далее. Но, в принципе, самолет от этого может полететь. Но если нету обслуживания, если нету понимания, там, полетное задание, опять же, вот это как система взаимодействия с подрядчиками, там, с теми же самыми, там, топливо надо заправлять. Это уже отдельная история, да, что сколько заправили, куда это все положили, все это надо запомнить. Раз самолеты не летают, очевидно, затронута и эта инфраструктура. То, что вы
Ну,
полетели.
тут надо внести ясность, что самолеты-то летают. Другое дело, что они летают с задержками, некоторые рейсы отменены. Это правда, много рейсов отменено. Но вот прямо сейчас в воздухе по флайт-радару можно видеть, что есть самолеты Аэрофлота в воздухе. Вот. Там вчера была интересная статистика, что без задержки, насколько я понимаю, не вылетел ни один рейс. То есть все обязательно все были задержаны. Так или иначе. И некоторые задержки составляют 8 часов и даже больше.
Ну, вот то, о
Я
чем говорю, да.
вот еще что хотел у тебя спросить. Там же мы много читали о том, что Аэрофлот переходит на отечественное ПО. И там этим так хвалились. Такое несколько раз он переходил, и все переходил и переходил. Кроме того, с какими-то мощными компаниями были заключены договоренности насчет информационной безопасности. Вот. И как-то вот это все в один день куда-то ушло. Что ты можешь сказать по этому поводу?
Но то, что, опять же, из открытой прессы известно, был заключен большой контракт на ИБ, ну, информационную безопасность с компанией «Точка Ростелеком» и РТК «Солар». Вот об этом много было в прессе писалось. И буквально вот в июне месяце там было еще заключено договора с... Ой, я забыл, по-моему, «Бастион» — это
Бастионы
ЦТП.
и Бизон.
И «Бизон», да, вот
Да.
еще. Да. С этими компаниями. Ну, это вот буквально там пару месяцев назад произошло, месяц там, да, сколько времени прошло. Я не думаю, что они успели включиться. Наверное, ответственность здесь лежит все-таки на РТК «Солар». Но, само собой, это лежит ответственность на руководстве. Вот будем смотреть. Мне очень интересно, кого уволят от этого всего, ну, за этот буквально коллапс, за просчет, да, вот в этой информационной безопасности. Ну, то есть дырку раз обнаружили. Это же критическая буквально инфраструктура. И там я слышал, да, что это типа вот какой-то там цифровой терроризм. На самом деле могли ведь и сложнее сделать. Они могли внести какие-то изменения в этом ПО. Ну, опять же, если знать, как это делать. И это могло привести к катастрофе какой-то, да. Могли самолеты и попадать. Вот. Ну, хакеры не стали этого делать. Они просто уничтожили всю инфраструктуру. То есть, ну, потери гораздо меньше, чем, да, чем если бы упал, грохнулся бы какой-то самолет и погибли бы.
Конечно.
Вот. То есть здесь...
Я больше чем уверен, что руководство Аэрофлота скажет, что это их героическими усилиями ни один самолет, значит, не упал, ничего не случилось, никаких авиаинцидентов не произошло. Это они спасли.
Да, отмазку придумали, короче, да? Вот,
Даже не придумали, а это они раньше нас, например, в первую секунду факапы это придумали.
А что касается импортозамещения вот этого всего, ну вот он показывает как бы эффективность всего импортозамещения. Там до сих пор люди думают, что там вот если что-то русское будет, такое российское, да, российского производства, оно будет там хорошего качества и так далее. Нет, не будет, потому что здесь же речь идет о компетенциях мирового масштаба. Ну, то есть против компании будут применять технологии, которые, ну, как бы общемировые. Вот. А защита ведется, да, от, ну, вот какими-то местечковыми специалистами, у которых нет компетенций соответствующих, которые не общаются с коллегами за рубежом, ну, вот как бы большого уровня, да, такого, как бы вот специалиста высокого уровня.
Ну,
Вот.
знаешь, вот Сачков общался, и это я имею в виду, значит, главу IB-групп Илью Сачкову, который уже не первый год сидит по обвинению в госизмене.
Ну да, вот как бы в этом и смысл-то весь, да, что если вы не общаетесь с коллегами за
Все
рубежом,
так.
вы проигрываете просто потому, что, ну, вы не знаете всего то, что сейчас происходит в мире, каких-то трендов и так далее. Вот сейчас там довольно серьезно информационная безопасность меняется, там, потому что появились вот эти нейронные сети, да, вот это все, искусственный интеллект, и он тоже там довольно серьезно сейчас применяется в том числе и в информационной безопасности. Вот, если вы не знаете всех этих трендов, вы проигрываете. А если вы еще и окукливаетесь, если вы еще, ну, как бы, ну, караете всех своих специалистов, да, высокого уровня, которые общаются с коллегами зарубежными, ну, вот это приводит, вот, собственно, к таким, последствиям.
Знаешь, еще что хотел спросить? Там же фигурировало то, что, ну, хакеры, во всяком случае, рассказали, что у них системы были на Windows XP. Я не знаю, как это согласуется с импортозамещением, о котором они рассказывают все время, но это старая система. Также я так понимаю, что это последнее, что было сертифицировано ФСБ в свое время. И на это обращали еще внимание, когда, помнишь, монитор Путина показывали, и у него там тоже, значит, Windows XP. Это так и есть все? У них вот буквально на этом софте все?
Слушай, ну опять же, я же не знаю, да, я же, ну, я не работаю в Аэрофлоте. Но я не удивлен на самом деле. Я помню, как мы работали там в том же Ростелекоме, и там до сих пор, может быть, даже до сих пор эксплуатируются системы, которые работают на DOS еще, даже не на Windows, а на DOS. Вот.
Нортон
Нет,
Командер.
дело даже не в этом. Дело в том, что, ну, система работает, не трожь. Вот, это общемировая практика, это вот это все легаси, да, там есть на Фортране до сих пор программы работают в каких-то банках и каких-то системах. То есть в этом нет ничего удивительного, тем более, что это довольно тонкие вещи, которые там связаны именно не с компьютерными технологиями, да, они связаны именно с предметной областью какой-то. Поэтому там то, что там использовали XP, в этом нет ничего смешного, нет в этом ничего плохого. Другое дело, что, ну, такие системы, вот которые, да, сразу, ну, с точки зрения именно информационной безопасности, уязвимы, они должны быть изолированы от общего интернета. Ну, то есть какие-то там должны шлюзы стоять и так далее, то есть там обвязка вокруг них должна происходить, там какие-то API, не знаю, развязки какие-то, вот именно такие логические, что они не должны смотреть лицом своим в интернет. Очевидно, здесь смотрели, видимо, какое-то было упущение. Но опять же, система сложная, там десятки, я уверен, там, а может быть даже и там под сотню всяких разных информационных систем, и взаимосвязь между ними — это довольно сложная система. То есть, с одной стороны, то, что там XP есть, ничего удивительного нет, с другой стороны, это сложная система, а с третьей стороны, все равно за этим надо следить, и вот импортозамещение здесь, очевидно, не сработало.
Спасибо большое. Благодарю Михаила Климарева, которого вы очень часто видите в точке, а потому что он постоянный эксперт этой программы, и по воскресеньям вы его часто видите. Не знаю, увидите ли вы это, очень надеюсь. Спасибо большое, Михаил.
С добрым утром.
Да, в любом случае, в одной из ближайших точек увидите точно. Вот в этом я не сомневаюсь. И разговор этот наверняка будет продолжен. Спасибо, счастливо. Через несколько секунд мы тоже продолжим. И вот с чем мы продолжаем. Сегодня на канале «Отъезд кукуха» выходит очередной выпуск «Постправды», чуть не сказал номер «Постправды», от Артемия Леонова. Самые интересные события, произошедшие в соцсетях, главные срачи, дискуссии, так сказать, аргументы и все прочее. Честно сказать, не видел. Еще вместе с вами с большим интересом посмотрю тизер.
Поэтому интернет заполонили десятки твитов о том, что Максим Кац снова показал свою гнусную сущность, и, мол, чего вы вообще ожидали, когда с ним связывались, и, мол, сами виноваты, что теперь вам придется быть анонимными борцами с Путиным. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И вообще, как можно было в 2025 году не понимать, что Кац конторский и специально разваливает любой перспективный оппозиционный движ? Как и Дудь, кстати. Вы знали, что Юрий Дудь конторский? Знали? Вот, теперь знаете.
Ну вот, посмотрите, значит, и про Каца, и про Дудя уже стоит смотреть в любом случае. Отъезд Кукухи тот канал, на который стоит подписываться, и который стоит смотреть. Там много интересного, эксклюзивного, чего не выходит у нас на канале Breakfast Show. Кстати, там еще и появится американская кукуха от Александра Филипенко в на ближайший день, наверное, сегодня тоже там ближе к вечеру. Вот. Сам я, собственно, хотел еще успеть с нашей, так сказать, кукухой. Там кое-что есть замечательное. У нас с вами сегодня культурно-клерикальная кукуха. Ну, в каком смысле культурная? Значит, будем с вами образовываться в некотором смысле. Я вчера полвечера провел. Как значит, проходит подготовка к брекфаст-шоу? Появляется какая-нибудь новость, о которой я мало что знаю, но которая привлекает мое внимание, и все, вы меня потеряли на там, часа полтора, условно говоря. Вот вчера я изучал, что собой представляет гимн Афганистана. Дело в том, что депутат, значит, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал обратить пристальное внимание на гимн Талибана. Я думаю, что он, ну, ему прислали, видимо, кто-то прислал из Википедии, ссылку на Википедию на русскую, и там под гимном Талибана, значит, имеется в виду, ну, у Талибана и у нынешних властей Афганистана вообще официально гимна пока нет. Нет никакой музыкальной композиции, которая была бы утверждена в качестве гимна Афганистана. Более того, многие исламские ученые считают музыкальный инструмент харамом, прямо скажем, и поэтому, поэтому, например, та песня, которую все-таки, ну, фактически считают гимном Афганистана, она исполняется акапельно. Вот. И, соответственно, обратил внимание депутат в ней на следующие слова. Ну, слова, прямо скажем, такие, да, то, что надо. «Став свободным от англичан, он, в смысле Афганистан, стал могилой для русских. Это дом храбрых, это дом храбрых. Посмотри на груды черепов, вот что осталось от русских. Бесплодно оказались все враги, бросили они свои надежды». Вот, значит, я специально нашел для вас, кстати, интересно даже, предъявит ли кто-нибудь за это авторские права или нет, поэтому не удивляйтесь, если затем этот фрагмент будет удален, если нам вдруг предъявят. Ну, я вот не знаю, кто может предъявить за, так сказать, исполнение неофициального гимна Афганистана. Я бы хочу, чтобы вы посмотрели, как это звучит. Там, кстати, наложен не совсем такой перевод, как в Википедии. Он чуть-чуть меняет смысл во втором случае. Но, как мне кажется, вот википедийный ближе к правильному переводу. Я вчера и через переводчик перегонял, и как угодно. Ну, вот. В общем, посмотрите вот тот самый небольшой кусочек. Я просто хочу, чтобы вы послушали, как это звучит и похоже ли это, в принципе, на гимн.
Dere ka karai gura pati daro sanu shwe dere ka karai gura pati daro sanu shwe dere ka karai gura pati daro.
Вот, ну, Дада Барта Рену Кур, значит, это земля храбрых, быстро довольно запоминается, надо сказать. Вот, и в посольстве Афганистана, который в Москве недавно открыли, флаг, значит, этот талибский вешали, сказали, что официального гимна нет, а отстаньте. И вообще, как передает РБК, вот это, то, что вы слышали, назвали скабрезной песенкой. Вот. Но ее в свое время, когда посольство открывали зарубежные в в других государствах талибы, она исполнялась там при поднятии флага, поэтому ее, в общем-то, и принимают за гимн. Так вот, в чем кукуха, собственно говоря? Конечно, когда у вас такие песни едва ли не являются гимном, вот, довольно странно дружить с этими ребятами. Но мне интересно, как заткнут депутата Чепу. Вот, ну, все. И вообще весь этот дискурс, который теперь начался в пропагандистских каналах, он, надо сказать, такой присутствует, вот, даже интересно, дойдет ли дискуссия до, не знаю, до Соловьева, вот, как у него в программе это отразят, или как-то решат обойти стороной. Очень интересный повод и интересный кейс. Теперь непосредственно к клерикальному, хотя, когда ты говоришь о талибах, нельзя не, ну, в отрыве от клерикального быть. Вот. Но на этот раз, так сказать, вещь сугубо православная. И вот здесь у меня будет к вам вопрос, прямо целое голосование. Сейчас вот вы увидите человека, его зовут протоиерей Артемий Владимиров. Вот, и мне хочется у вас спросить, как вы думаете, он искренне или прикалывается? Потому что у меня, например, ну не хочу на вас давить, но уже надавил, у меня, например, полное впечатление, что он прикалывается. Вот, протоиерей Владимиров. Значит, серьезен. Ну, реально такой своеобразный, или прикалывается? Или смешанные чувства, дам возможность уйти от ответа, или смешанные чувства. Вот, значит, сейчас, когда запустим это видео, тогда я запущу голосование. Значит, то он там заканчивал богослужение и, в частности, сказал про то, что колокольный звон с его точки зрения глушит все беспилотники. Давайте посмотрим, как это выглядело просто.
Завершится богослужение у нас и везде в России особым колокольным звоном, который глушит все беспилотники. На волокне такие сейчас. Устройство стекловолокне, только колокольный звон против них и помогает. А в конце недели, наступающий у нас в пятницу день преподобного Серафима Саровского, а в субботу следующий день десантников, день пророка Божия Илии. Десантники купаются в фонтанах, просьба быть осторожными, обходить стороной фонтаны.
Ну вот, я как раз, то есть если бы закончилась запись, вот как в контекст важно быть погруженным, если бы закончилась запись, ну хотя бы на волокне, а лучше еще и до, просто там колокольный, я бы подумал, что он серьезно. Вот, ну реально, что колокольный звон, значит, как-то противостоит беспилотникам. Но у меня полное впечатление, что он тонко издевается над своей паствой, вы видели, кто там стоит, и вот, что его, видимо, уже как так на... Вот это, когда он сказал про десантников, остерегайтесь десантников в водоемах, остерегайтесь водоемов, потому что там десантники 2 августа. Вот, я как-то думаю, вот, может быть, это первый постироничный батюшка вообще во всей русской православной церкви, кто знает. Там, безусловно, есть очень достойные и умные люди, и какие угодно в этой такой разнообразной РПЦ. Но вот, честно говоря, постиронично я вижу впервые, может быть, вам это удалось. Но мне так кажется, не знаю. Вы в основном считаете, что он серьезен, что это он серьезно говорит. 55% наших зрителей так полагают. То, что прикалывается, 31%, и смешанные чувства испытывают 15% наших зрителей. Ну, и да, я скорее, что он либо прикалывается, либо смешанные чувства. Так бывает, знаете, я тоже говорю серьезно, вдруг бам, внутри шутка, потом дальше серьезно. В общем, сам не могу определиться, что что стоит за моими словами. Так и бачит. В общем, мне протоиерей Владимиров очень понравился. Если честно, если будете наблюдать за его деятельностью, кто-нибудь присылайте видео свои в обратную связь, так же, как вы сегодня слали свои города, откуда вы нас смотрите. Вчера что-то у нас как-то карта подлагивала, мне кажется, или мы как-то плохо работали. Вот, посмотрим, как оно было сегодня. Во, сегодня гораздо цветнее все, и Америка есть, и Австралия, и все, что хочешь. Вот вчера Америки не было, давайте сегодня туда поэтому отправимся, вдруг и завтра не будет, так сказать. Вот. Отлично, вот там на западном побережье, что там красненькая точка такая замечательная. Ведь наверняка Сан-Франциско какой-нибудь. Нет, это уже коляски, это Канада вот сейчас, это здесь Канада. Вот, да, Соединенные Штаты, да, там Лос-Анджелес, и что-то еще. Спасибо большое, Сан-Диего и все прочее. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. Попрошу в конце обязательно вас поставить лайки и подписаться на наш канал. А также приглашу вас сегодня в программу «Обсудим» в 20 часов. Честно говоря, я забыл, ну, точнее, боюсь перепутать. Я тут несколько анонсов перепутал, поэтому сегодня я просто в 20 часов приходите, пожалуйста, на программу «Обсудим», я и сам с удовольствием посмотрю. А завтра буду рад встретиться с вами в Breakfast Show. Сейчас еще можно посмотреть, как правильно смотреть Breakfast Show от наших подписчиков, приславших свои фотки в специальный бот. Ссылка в описании. В описании же вы найдете массу других полезных и интересных ссылок. Пока.